говорит Радио Свобода. Трагедия в Магнитогорске, официальная версия — взрыв бытового газа, но есть подозрение, что власти скрывают правду.
Зачем строить теории заговора, если главный заговор, вот он тут, и называется он «Заговор властей против своего народа».
Шоумен Владимир Зеленский поздравил украинцев с Новым годом и готов стать президентом страны.
Зеленский будет делать ровно все наоборот, нежели это делают другие политики, чем взбудоражит это болото.
Режиссер Алексей Красовский не стал обращаться за прокатным удостоверением, и сотни тысяч человек посмотрели его фильм «Праздник» в интернете.
Откуда у вас столько хлеба? Целая буханка. Так я не очень люблю хлеб.
Эти и другие сюжеты в программе «Итоги недели» Радио Свобода. Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. 31 декабря в Магнитогорске в жилом доме произошел взрыв. Рухнул целый подъезд, погибли 39 человек. На месте трагедии в тот же день побывал Владимир Путин. Следственный комитет России заявляет, что приоритетная версия – взрыв бытового газа. Следов взрывчатых веществ или их компонентов на изъятых фрагментах не обнаружено. Однако остается немало вопросов. Появилось несколько публикаций, в которых утверждается, что в Магнитогорске был совершен теракт, затем проведена операция спецслужб, и в ночь на 2 января на улице Ленина в результате перестрелки были убиты 3 человека, ехавшие в «Газели». Полиция утверждает, что в автомобиле взорвался газовый баллон, однако на любительском видео, записанном на месте происшествия, слышны звуки, похожие на выстрелы из автомата. В Магнитогорске находится специальный корреспондент телеканала «Настоящее время» Алексей Александров. Алексей, здравствуйте. Вы пытались выяснить, что произошло с «Газелью» и связано ли это как-то с взрывом в жилом доме? Удалось ли что-то установить?
Мы здесь общались с одним собственником стоматологии местной, у него там висят камеры. Он подтверждает эту неофициальную версию о том, что действительно была некая перестрелка вокруг этой «Газели». Он говорит, что вот его камеры зафиксировали, но при этом записи эти отдавать отказывается. Говорит, что боится просто это делать. Мы тут пообщались с жителями дома по Ленина 91. Это один из домов, где 1 января были массированные такие обыски. Действительно, нам люди рассказали о том, что 1 января вечером к ним пришло в дом большое количество сотрудников полиции, причем часть из них были в гражданской одежде, и людей буквально из дома эвакуировали, заставили сидеть в автобусах на улице на протяжении там 5-6 часов. И при этом некоторые люди говорят, что некоторым из них показывали ориентировки с фотографиями 3 людей азиатской внешности, но никто не знает, какой именно страны. И вот якобы полицейские говорили им, что подозревают вот этих людей в совершении теракта. Но никакой конкретики люди, естественно, в этом подъезде не знают. Но с обысками к ним действительно приходили, и подъезд был заблокирован на протяжении нескольких часов. Вот это то, что мы узнали здесь. И, видимо, действительно, все-таки силовики отрабатывали здесь как минимум версии теракта, это точно.
А то, что были такие же облавы в торговых центрах и в других районах, подтверждается?
Сейчас вот как раз занимаемся этой историей про торговые центры. Я думаю, что завтра вам скажем. Здесь судачат об этом все. То есть в городе буквально каждый таксист и каждый житель про это рассказывает, но все, конечно, ссылаются друг на друга, и вот установить первоисточник достаточно сложно. Мы сегодня как раз этим занимаемся.
Имена погибших в этой «Газели» по-прежнему не называются, и никаких деталей произошедшего официально не раскрывается.
Да, мы еще раз общались здесь с пресс-службой губернатора, и они продолжают настаивать, что это не из зоны компетенции. И вот я пытался им объяснять, что вам, наверное, чтобы люди перестали судачить об этой истории с «Газелью» и перестали распространять, как вы говорите, слухи, наверное, нужно людям рассказать, что же там действительно случилось и кто там в этой «Газели» погиб. Но, тем не менее, вот эти аргументы пресс-службы губернатора местного не убеждают, силовиков, в общем, тоже. То есть здесь нам отказывают в комментариях и МВД, и ФСБ, и Следственный комитет. И все в итоге упирается в Главное управление Следственного комитета России, которое находится в Москве. Там, видимо, ушли на праздники, и вот на наши эти запросы тоже не отвечают.
У нас есть видео, записанное в Магнитогорске. Родители погибших на улице Маркса детей, говорят о том, что власти их игнорируют, ничего им не сообщают, ведут себя крайне черство, бездушно. Вы слышали такие разговоры?
Я понимаю, про какую семью вы говорите. Сегодня, к сожалению, вот мы были на похоронах этой семьи, как раз сегодня с ними прощались в городской больнице в виртуальном зале. В целом здесь, как мне кажется, люди таких мнений не высказывают. То есть, видимо, это все-таки у людей есть разный опыт. Напротив, есть люди, которые как раз благодарят властей, потому что считают, что губернатор Дубровский исполнил свои обязанности. И действительно, он тут несколько дней был в штабе, в школе. Ну, то есть буквально со среды до пятницы 3 дня он не уезжал из Магнитогорска. Но тут есть другие мнения. Дело в том, что сейчас компенсации местные власти собираются выплачивать только тем людям, которые были зарегистрированы в этих квартирах. Ну, например, новые квартиры дадут только зарегистрированным жильцам. При этом те люди, которые снимали там квартиры, им предлагают компенсацию всего в 50 тысяч рублей за потерю имущества. И люди здесь вполне справедливо, многие говорят о том, что все имущество, которое было в их квартирах, ну, это, очевидно, больше, чем 50 тысяч рублей, и вот этим здесь многие недовольны.
И последний вопрос, Алексей, что будет с этим домом? Я слышал, что его, несмотря на такие колоссальные повреждения, собираются сохранить.
Да, вчера мэрия Магнитогорска официально распространила экспертное заключение, собственно, своих специалистов о том, что этот дом пригоден для проживания. И по этому заключению пригодны все подъезды для проживания, кроме непосредственно вот 7-го подъезда, где был взрыв, и соседнего 8-го. На протяжении последних дней там была в доме отключена горячая вода. Уже известно, что в этом доме не будет газа совсем. То есть людям, ну, видимо, теперь придется пользоваться всегда электроплитками. Кроме того, там в последние дни были отключены лифты. И вот это, вот, конечно, удивительная история, потому что лифты отключили, и власти сказали людям, что мы их отключаем, чтобы если ваш подъезд тоже начнет рассыпаться, вы ни в коем случае не пользовались лифтами в экстренной ситуации. Ну, то есть они как бы допускают, что подъезд может начать сыпаться, да, и если люди побегут в лифты, они, скорее всего, погибнут, но при этом сам дом остается жилым. И вот буквально несколько, я не знаю, часов назад мы связались с одним из жителей соседнего 6-го подъезда. 6-й подъезд не расселен, он, по словам властей, тоже безопасен, но вот нам, собственно, один из жителей рассказал, что у него трещины появились после этого взрыва в потолке и вот на месте примыкания стены с потолком. Тоже постараемся эту историю снять и рассказать, но очевидно, что действительно много людей есть в этом доме, которые боятся там оставаться, и очень многие нам рассказывали про то, что теперь собираются оттуда уезжать, и тоже задают властям справедливые вопросы о том, почему другим жильцам этого дома власти не собираются помогать с жильем. Очевидно, что вот этот вопрос здесь будет вызывать напряжение в Магнитогорске еще некоторое время.
Спасибо. Я благодарю специального корреспондента телеканала «Настоящее время» Алексея Александрова. Вот что думает о происходящем бывший мэр Магнитогорска, юрист Вадим Клювгант.
Насколько я вижу сообщения Следственного комитета, они очень скупые, но тем не менее там постоянно повторяется, что проверяются все версии. Если все версии, значит, это больше, чем одна версия. Я не хочу гадать, но если мы сопоставим с вами то, что произошло, собственно, с этим домом, то, что произошло впоследствии, когда там была перестрелка вокруг этой газели и трупы, и никто не говорит о том, опознаны они, не опознаны, чьи они. И почему-то там очень явственно это крики «Аллах Акбар» и стрельба из автоматического оружия видны и слышны. Региональные журналисты, которые, так сказать, это все вот, делают достоянием общественности, это ничего не объясняется. Потом вот эти все облавы с перекрытиями, спецоперациями в центре города, вооруженные люди, эвакуированный торговый центр, где там чего-то нашли, то ли не нашли, с какими-то признаками взрывного устройства, и потом это получило последствия в виде вот этой газели, перестрелки и так далее. Вот, и про это тоже говорят, что это официальные лица, что это якобы какой-то взрыв какого-то газа, не связанный. Ну, понимаете, ну, нельзя вот на таком уровне информационную работу вести. Это же такая же обязанность власти, как и денежные выплаты, и расселение, и все остальное. Могу добавить, что это все произошло в непосредственной близости от места расположения городской администрации Магнитогорска. И это самый центр города, это место, где даже оно называется площадь народных гуляний, прямо в пешеходной доступности. И если мы помним, что это новогодние дни, то понятно, что в нормальной ситуации там всегда достаточно много людей. Вот это все, понимаете, это все требует ответа, это все требует объяснения. А ответов нет, объяснений нет. Я хочу сказать, что ведь ложь бывает не только путем распространения неправды. Ложь бывает и путем умолчания. И этот вид лжи ничем не лучше другого вида лжи. И люди этого не заслужили, магнитогорцы. Они мудрее, умнее, они способны понимать правду. И я это точно знаю, потому не понаслышке, а по своему опыту. Я родился там, я там работал следователем. Я там был народным депутатом России, я там был мэром этого города. И времена были сильно непростые, и многие вещи приходилось объяснять. Поэтому я знаю точно, что с людьми, которые живут в Магнитогорске, и у которых и так такая страшная беда, так вести себя нельзя. Если Следственный комитет говорит, что они проверяют все версии, ну назовите эти версии. Скажите, что делается, не надо детали, которые секретны могут быть. Скажите в целом, что делается, скажите, какие силы этим занимаются. Скажите, что планируется делать для обеспечения безопасности людей. Скажите, какие меры предосторожности введены, какие ограничения, если они есть, а они похожи, очень похожи, что есть. Если там целые кварталы были оцеплены и там проводились спецоперации. Это же нужно все объяснять. Вот что я имею в виду.
Бывший мэр Магнитогорска Вадим Клюгант в эфире телеканала «Настоящее время». Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Трагедия в Магнитогорске глазами блогеров. Обзор подготовил Иван Беляев.
Марк Фейгин.
Я, разумеется, не специалист, но мог бы рухнуть целый подъезд девятиэтажного дома от взрыва бытового газа. Теперь уже понятно, что нет.
Твиттер «Дядюшка Шу». Если вы ждете, что разберут завалы в Магнитогорске, и мы узнаем правду, ответьте. Про взрывы домов в Москве и Волгодонске вам сказали правду? Про Беслан, Дубровку сказали правду? Хотя бы про Петрова и Баширова сказали правду? Правда последняя, что можно ждать от государства.
Роман Попков. Заявление властей про газ в связи со взрывом дома и маршрутки в Магнитогорске уже напоминает поведение Москвы весной 1986 года, когда замалчивали и врали про Чернобыль.
Вадим Горшенин.
Наступил конец 80-х, и именно с информационных белых пятен Александр Яковлев начал разрушать Советский Союз. Это было удобно. Люди хотели узнать все тайны, демонизируя при этом государство и власть. К чему я все это? А к тому, что уже третий день мы наблюдаем создание еще одного информационного белого пятна, раскрытие которого когда-нибудь станет маленьким кирпичиком для разрушения нынешней власти и, возможно, государства.
Андрей Волна.
Против реального терроризма мы не боремся. Ни на местном уровне, ни на государственном. Уж и выборы поотменяли, а где не отменили, так то не выборы. И центры Э за спиной у каждого, и письма перлюстрируют, и интернет блокируют, и закон Яровой в силе. Ан нет, если это серьезно, то все вышеназванное пшик. Поэтому нужен новый закон, закон о запрете обсуждения версий теракта в интернете, дабы не развивать пораженческие настроения. А газа, газа на всех хватит, бытового, конечно. Соболезнования Магнитогорску и всем нам.
Георгий Сатаров. Из всей властной вертикали меньше всего заинтересован в теракте Путин, ведь это наотмашь бьет по его образу гаранта стабильности в стране на фоне падающего рейтинга, а потому грозит рейтингу еще более резким падением. А без своего рейтинга он не нужен вертикали власти. Без него не пройдут никакие комбинации продления власти или безболезненной передачи ее правильному преемнику. Но вот ведь еще проблема. Обвал популярности Горбачева начался с попытки скрыть масштаб катастрофы в Чернобыле. Наш народ не прочь пообманываться, когда обман тешит его самолюбие, но он не терпит, когда врут на крови.
Сергей Гурьянов.
Появление Путина в Магнитогорске вызвано только одним. Падает рейтинг, надо поднимать, походить среди обломков, попиариться. В других случаях и не поехал бы. Утонуло, так утонуло.
Михаил Светов. Самый убедительный аргумент, что в Магнитогорске взорвался газ, а не произошел теракт, это что Путин на следующий день в зону теракта никогда бы не поехал.
Альфред Кох. Что не дает мне соглашаться с официальной версией? Что? Может быть, быстрота, с которой Путин там появился? Даже в Ведяево он появился лишь через несколько дней, даже в больницу к пострадавшим в Норд-Осте лишь на следующий день, даже в Беслан лишь через пару дней и так далее. А тут за 1500 километров, практически через несколько часов, сразу нарисовался. Без предварительного десанта ФСО, без посылки офицеров-поваров, которые должны были завести свою минералку на стол, в штаб и так далее, да еще накануне Нового года. Это тот же самый Путин, который всегда и везде опаздывает, и которого не дождешься ни в Волгодонск, ни в Питер, какие бы взрывы там ни случались.
Дмитрий Гудков. Сложим 2 и 2. Убедительную версию о теракте в Магнитогорске и визит туда Путина сразу в день взрыва. Не получается 4. Понятно, что Путин, от которого даже ветеранов на Красной площади отгоняют, на место теракта с непойманными террористами никогда не полетел бы. Значит, просто взрыв газа или... Или не доложили. Представим такую ситуацию. Все же теракт. ФСБ понимает, что проморгало, и сейчас полетят звезды и головы. Что нужно сделать? Доложить о бытовой версии. Кто может подумать, что Путин, который всегда прятался в дни трагедии, вдруг возьмет и отправится из Москвы сочувствовать жертвам, да еще и 31 декабря. Никто не может подумать. Докладная у нас все под контролем, уходит в Кремль, и какой-то не кстати догадливый пиарщик из администрации президента решает, а не поднять ли прямо сейчас шефу Рейтинга. Пусть покажет, что ничего человеческое ему не ну, то есть не чуждо. Итого, Путин летит в Магнитогорск, вся сотня следователей стоит на ушах, теперь информацию о теракте нельзя выдавать под страхом смертной казни. Это же не просто прозевали преступление, это же подставили под вероятный удар первое лицо. Поэтому такая мертвая тишина на фоне стрельбы вокруг маршрутки, поэтому ни одного опровержения или комментария от силовиков, только слово «теракт», только намек, и папочка ляжет на стол. А если про теракт официально молчать, никакой папочки не будет. Так что, возможно, мы наблюдаем борьбу бульдогов под ковром, заинтересованных в том, чтобы начальник никогда в жизни не узнал, что его подставила спецслужба.
Екатерина Барабаш.
Почему многим тут так важно, чтобы трагедия в Магнитогорске оказалась терактом? Это как-то страшнее, интереснее, загадочнее, чем банальная бесхозяйственность? Или это просто высшая степень недоверия к властям? По мне, так преступная бесхозяйственность даже страшнее. Она регулярная и может рвануть в любой момент, в любом месте. Зачем строить теории заговора, если главный заговор, вот он тут, перед глазами, как праздник, который всегда с тобой? И называется он «Заговор властей против своего народа».
Михаил Пожарский. Официальная версия про газ – это гораздо хуже и для общества, и для государства. Как пишут разбирающиеся люди, такой взрыв возможен только если допущены грубейшие нарушения системы газоснабжения дома. А ведь мы все прекрасно знаем, как это происходит на практике. Круговая порука, повсеместная коррупция, тотальное воровство, упавшая ниже плинтуса квалификация, ЖКХ-мафия, региональные монополисты – и все это на фоне трижды износившейся до дыр советской инфраструктуры. Эта проблема гниющей инфраструктуры и сидящего на ней варья актуальнее проблемы терроризма. Ведь вероятность того, что в вашем доме жулики от ЖКХ распилили и украли, положив болт на вашу безопасность, гораздо выше вероятности, что в гости к вам зайдет Шахид Абдулла. И виновата в этом путинская система самым непосредственным образом. Ведь кто годами формировал и поддерживал эту коррупционную вертикаль власти? Кто вместо того, чтобы вкладывать шальные нефтяные бабки в замену инфраструктуры, рассовывал их по офшорам и тратил на борьбу с экстремизмом? Все мы знаем, кто.
Обзор блогов подготовил Иван Беляев. Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». 31 декабря в Украине началась официальная президентская кампания. Ожидается, что в выборах будут участвовать не менее 30-40 кандидатов, а для подавляющего большинства из них эта кампания будет репетицией перед предстоящими осенью парламентскими выборами. Как прогнозируют социологи, лидер президентского рейтинга, глава партии «Батьковщина» Юлия Тимошенко – выйдет в неизбежный второй тур голосования, а вот кто станет ее соперником, пока сказать сложно. В последнее время, как свидетельствуют опросы общественного мнения, второе или третье место среди популярных потенциальных кандидатов занимает шоумен Владимир Зеленский. В предновогоднюю ночь он сообщил, что будет баллотироваться на пост президента Украины. Как комментируют шансы артиста украинские эксперты, и сможет ли Зеленский изменить ход предвыборной кампании? Слово киевскому корреспонденту «Радио Свобода» Владимиру Ивахненко.
За менее чем 3 месяца до президентских выборов в Украине в тройке лидеров гонки, как показывают опросы общественного мнения, вместе с главой партии «Батьківщина» Юлией Тимошенко и президентом страны Петром Порошенко фигурирует и основатель студии «95-й квартал» Владимир Зеленский. О своих президентских амбициях шоумен, исполнитель главной роли в популярном сериале «Слуга народа», объявил в эфире телеканала «1+1», в то время, когда должно было транслироваться в последние минуты 2018-го новогоднее телеобращение гражданам Украины главы государства Петра Порошенко. Владимир Зеленский.
Дорогие украинцы, я обещаю вам пойти в президенты Украины.
Дорогие украинцы, я обещаю вам пойти в президенты Украины. И сразу выполняю. Я иду в президенты Украины. С Новым годом, с новым слугой народа.
С новым слугою народу.
Это заявление основателя студии «95-й квартал» стало самым обсуждаемым в Украине в первые дни Нового года. Слово политологу Александру Харебину.
Те, кто следит за предвыборными баталиями или началом предвыборной кампании в Украине, не удивились. Это весьма ожидаемое движение. Было глупо не воспользоваться таким инструментом, как доступ к фактической первой кнопке страны. Рейтинги 1+1 в новогоднюю ночь были доминирующими в телевизионном пространстве Украины. Формат подачи, то, что ролик Зеленского пошел перед выступлением президента Украины, также знаково. Можно сказать, что этим словом шаблонов Зеленский пошел против действующей власти, против действующей главы государства. То есть многие расценили это как неуважение к посту президента. Я лично так не считаю. То есть советская традиция служить выступление главы государства перед Новым годом, ну, когда-нибудь должна была быть сломлена. Касательно самого Зеленского, можно сказать, Зеленский является ярким отображением так называемого восточного электората, восточного проукраинского электората. То есть люди, которые не видят себя в партийных предпочтениях в части оппозиционного блока, в части промосковской либо пророссийской парадигмы, а видят себя четко русскоязычными украинцами. То есть это доминирующая часть Днепропетровской области, Харьковская, Одесская. Я думаю, что электорат Зеленского достаточно велик, будет исчисляться миллионами избирателей, которые не видят альтернативы с своей точки зрения, не видят альтернативы в других предвыборных риториках. Я бы сказал, с удовольствием будут голосовать за понятного им человека, который фактически там, более 10 лет рассказывает украинцам через свои миниатюры и комическое шоу о том, как он видит Украину.
По мнению Александра Харебина, участие Зеленского в президентской кампании – неприятная новость для пророссийских кандидатов, включая и представителя оппозиционной платформы «За жизнь» Юрия Бойко и его главного идеолога и лоббиста Виктора Медведчука, кума российского президента, лидера движения «Украинский выбор. Право народа».
Однозначно выдвижение Зеленского поломало все карты, именно поломало все карты российским кандидатам и, в частности, тому же Медведчуку, то есть оппозиционного блока, которая пошла за Бойко и Рабиновичем. Для них, я думаю, это будет болезненным ударом по факту. То есть можно сказать, что Зеленский сохранил для Украины Украину. Не вижу я больших проблем в том, что Зеленский выдвинулся президент и совершенно точно может претендовать как минимум на выход в новый пост. Зеленский является олицетворением такой себе даже не системной оппозиции, а внесистемного кандидата, который, скажем так, новым лидером, как это вот не странно может звучать в отношении лидерства, там, слово «нового», это совершенно новый кандидат, который выделяется от общей партийной системы выборов в Украине. То есть это нечто новое, на что был всегда запрос. Мы помним предыдущие там, десятилетия, когда были разные попытки запустить в украинское медиаполе так называемых новых лидеров. Всегда это были искусственные проекты, которые не нашли своей поддержки. Здесь население видит совершенно четкого, понятного кандидата, совершенно четкой, понятной идеологией, хотя она не прописана и не осознается многими, но фильм «Слуга народа» и запуск 3-го сезона за месяц до голосования для многих будет ответом на вопросы, а с чем же Зеленский идет на выборы. И там есть все ответы. Борьба с коррупцией, борьба с олигархами. Точно так же, говоря слово «олигарх», там, лично я не вижу, что и не чувствую пока на сегодняшний день, что Зеленский является марионеткой Коломойского, как многие об этом говорят. То, что Зеленский является партнером Коломойского в телевизионном медиабизнесе, не является основанием говорить, что Зеленский человек Коломойского. Зеленский как раз тот человек, о котором когда-то юстиси президент сказал, вы даже будки не построили. Так вот, Зеленский как раз построил. Построил медиа-империю, студия «Портал 95», заработал собственным трудом и усилиями, мозгами, и умением работать в команде. Те деньги, которые он декларирует, мы надеюсь, увидим декларацию по факту выдвижения, мы поймем, что это весьма обеспеченный человек с понятными целями и мотивами выдвижения президента.
Что означает участие в предвыборной гонке Владимира Зеленского? И будет ли он кандидатом в президенты Украины от олигарха, собственника канала 1+1 Игоря Коломойского? Мнение политолога Олега Саакяна.
Ну, во-первых, Зеленский интенсифицирует предвыборную кампанию, поскольку политикам на сегодняшний день придется выходить из теплой ванны классических технологий и заходить в поле экспериментов. Ведь Зеленский будет делать ровно все наоборот, нежели это делают другие политики, чем взбудоражит это болото. Относительно связи Зеленского с Коломойским, безусловно, она присутствует, но я думаю, что эта связь не в одну сторону, прямая зависимость Зеленского от Коломойского. Скорее, это дорога от двухсторонним движением, где фактически они выступают в определенной степени партнерами, поскольку от Зеленского достаточно сильно зависимый 1+1, и их рейтинги – это ключевой актив на сегодняшний день Коломойского, с одной стороны. С другой стороны, сейчас уже выстраивается очередь к Зеленскому людей с деньгами, которые вполне не против были бы инвестировать в его политические проекты, в частности, с ориентировкой на парламентские выборы. И тут, конечно же, роль Зеленского возрастает достаточно серьезно, он становится активным политическим игроком, прежде всего с расчетом на парламентские выборы. На президентских он вполне может претендовать на выход во второй тур при правильных шагах проведения избирательной кампании. Но говорить о победе пока что очень рано, ввиду нестабильности его электоральной поддержки. С одной стороны, она базируется на просто протесте к политике как таковой и к политикам. И поэтому виртуального Зеленского избиратель насыщал абсолютно разными и даже порой несовместимыми качествами. То есть Зеленский для каждого был свой. Сейчас, с началом избирательной кампании, ему придется развиртуализироваться и делать конкретные заявления, конкретные шаги, в общем-то, формировать свою политическую повестку. И, конечно же, ей будет недовольна часть людей, которые в нем видели некий романтизированный образ. Поэтому эта часть от него будет отпадать. Понимая это, Зеленский заходит на нишу молодежи и начинает коммуникацию очень серьезную именно с этой аудиторией. Это выход. Но в то же время молодежь очень пассивна политически. Поэтому, с одной стороны, в этом эволюционная его роль для качества новоизменения украинской политики в том, что он может взбудоражить немножко молодежь, активизировать ее и повысить у нее интерес к политике. Но с другой стороны, ожидать, что весь этот электорат молодежный придет на выборы, было бы крайне инфантильным. Скорее всего, явка все-таки будет низкая среди тех, кто проголосовал бы за него. Ну и последний показатель социологический, который очень важен в данном случае, это вера в победу собственного кандидата. Если у Тимошенко, у Порошенко эта вера под 80, даже более 80%, в зависимости от социологической службы, то у Зеленского она в районе 20-30%. То есть избиратель Зеленского не верит в его победу. Соответственно, в последний момент этот избиратель очень вероятно может проголосовать за одного из лидеров гонки, а не за Зеленского. Поэтому на сегодняшний день он скорее не столько реалистичный кандидат на победу в избирательной кампании, но настолько он же реалистичный фактор избирательной кампании, который изменит ее характер. И очень реалистичный кандидат на прохождение собственной политической силы в парламент.
Полагает Олег Саакян. Между тем, эксперт Института будущего Игорь Тышкевич, как и многие его коллеги, считает, что сам Владимир Зеленский не рассчитывает на победу на предстоящих президентских выборах. И его высокий рейтинг рухнет ближе к дате голосования.
Если говорить о ходе этой кампании, то речь идет о достаточно большом количестве кандидатов, которые даже близко не собираются выигрывать эти выборы. Зеленский один из них. Учитывая, что в Украине идет кампания, совмещенная фактически президентско-парламентская, это подготовка к созданию собственной политической силы, которая в той или иной мере будет выходить уже на парламентские выборы. Это раз. С другой стороны, это проект частично растягивания голосов, которые используют крупные финансово-промышленные группы для того, чтобы повлиять на политику, на поведение лидеров президентской гонки. Это будет, скорее всего, 3-4 человека. Зеленского нельзя назвать полностью техническим кандидатом. Это не так, то есть, потому что прицел намного более далекий. Вот. Но, с другой стороны, это не фаворит президентской гонки, несмотря на достаточно большие рейтинги, потому что просто пустые рейтинги, они, скорее всего, будут сыпаться ближе к дню голосования. Пока что кампания, по большому счету, вот началась кампания только Тимошенко, которая выходила с какими-то месседжами, началась кампания Порошенко, которая вышла со своими первыми месседжами. Все остальные игроки, они пока что не сформировали ключевых тезисов своей кампании, и я не исключаю, что сейчас как раз-таки идет торг по этим тезисам, потому что Зеленский может работать как на электоральном поле Порошенко, хотя не в такой ступени сильной, как хотелось бы, например, Юлии Владимировне, так он может играть и на электоральном поле Юлии Тимошенко, и причем достаточно серьезно. И в данном случае это вопрос, договорятся ли Порошенко и Коломойский, в конце концов, потому что Тимошенко для Коломойского тоже далеко не лучший вариант. Да, в Украине эти выборы президентские, это будет игра на мизерах, когда действительно важно каждый там 10 тысяч голосов, там, либо даже каждый голос, поэтому роль технических кандидатов, которые могут забрать даже 50-60 тысяч избирателей в свою копилку, она чрезвычайно высока, и на этом многие люди, они могут просто элементарно попытаться выгодно продать свое место, сделать поход в президенты как хороший бизнес.
Говорил эксперт Института будущего Игорь Тышкевич. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
У нас на очереди рубрика «Телерейтинг». Я приветствую обозревателя «Новой газеты» Славу Тарощину. Слава, ну вот 31 декабря. Сетка праздничных программ давно сверстана, все огоньки записаны, все концерты готовы. И вот трагедия в Магнитогорске. И туда летит Путин. Что происходит на телеэкранах?
На телеэкранах происходит ровно то, что запланировано. Сетка не менялась, ничего не переверстывалось. Послание городу и миру, которое обычно отправляет Путин в начале Нового года, оно тоже было как записано, так и было передано, без всяких изменений. Так что в этом смысле ничего не поменялось. И это тот редкий случай, когда можно даже понять телевидение, на которое вот обрушился вот этот дом буквально рано утром 31-го, в выпусках новостей было очень много материала об этом доме, то есть фактически все выпуски новостей, ну, во всяком случае, в первой половине дня, дальше это уже пошло на убыль, они открывались этим сообщением. И вот, конечно, никакой толком информации не было. В первые часы и дни понять, что происходит, было невозможно, особенно в праздники. Но самое главное, что ведь и потом никто ничего толком не понял. Как только приехал Путин, а он приехал очень быстро, и это тоже было такое выдающееся событие, практически все выпуски новостей, они вращались вокруг него. Вот он в штабе разговаривает с людьми, вот он приехал в больницу, вот он сидит и разговаривает с мальчиком. Причем это был такой длинный разговор, я так посмотрела хронометраж, он длился примерно 5 минут, это довольно много для телевидения. И мальчик этот зеленый, зеленки меня тоже поразил. Казалось, что вроде бы уже как весь мир освободился от зеленки, а у нас вот она в больнице, пожалуйста. Но это уже такие мелочи, хотя вот из этих мелочей стали складываться репортажи. Потом появился этот замечательный, спасенный чудо-малыш 11-месячный. Потом ему как бы было 10 месяцев, вся страна следила за ним. Потом речь шла о том, что транспорт подвозят, и это значит, что там никакого транспорта нет. Но ведь параллельно, вот что всегда удивляет в таких случаях, параллельно бурлит в сетях своя жизнь. Моментально люди, которые свидетели этой трагедии, выкладывают ролики, там бесконечное количество синхронов, и понятно, что творится что-то такое совсем страшное. А отсюда и поползли слухи о теракте, и власть сделала все, чтобы эти слухи как бы усиливались. Меня еще поразил господин Бастрыкин, который прилетел на место трагедии, и вот он весь свой гнев направил на коммунальные службы, он такой мужчина брутальный, говорит очень темпераментно, и он сказал, вы представляете, проверка, газовая проверка была последний раз в мае. Тут я, например, глубоко задумалась. Я живу в самом центре Москвы. У нас на Малой Бронной не просто газ везде, у нас еще огромное количество людей с газовым отоплением, у нас нет воды. понимаете, горячий. То есть не у всех, но у многих. Я это пыталась припомнить, а когда у нас проверка? Ну, я не знаю, года два назад было. Так что это не только Магнитогорск отличается таким пренебрежением к жителям. И вот каким-то пунктиром проходила эта история с маршруткой. Потому что вообще показали маршрутку, дальше что-то какие-то там люди были, люди погибли, о них вообще ничего не говорили. Конечно, тут же все нырнули в интернет и увидели, как эту маршрутку расстреливают. Так что я хочу сказать, что любая катастрофа у нас всегда подается так, как подавалось все последние там 19 лет. Идут слухи, они опережают события, и власть не делает ничего решительно для того, чтобы эти слухи как-то прекратить, потому что ни одного толкового комментария не было. Впрочем, может быть, нужно ждать окончания праздников, и тогда мы услышим хотя бы подобие правды.
Ну вот что касается развлекательного эфира, я посмотрел один сюжет, но, наверное, он стоит многих. Это Дмитрий Киселев в белых кедах читает патриотический рэп или напевает, я даже не знаю, как это назвать. Это, конечно, производит сильное впечатление. Вот Алексей Навальный выразился очень некомплиментарно. Я не рискую повторить его слова, но, наверное, действительно впечатление вот такое какое-то. Что еще было примечательного?
Хочу уточнить. Рэп зачитывают. И, конечно, Киселев, как-то не будем на нем особо останавливаться, но он даже здесь умудряется чудовищно врать. Вот он как-то сказал, что нефть дорожает, а рубль, наконец, крепнет. Где он живет, по каким улицам он ходит. Это, конечно, поразительно, потому что рубль скачет просто с неимоверной силой. И теперь, что касается остальных праздников, то, конечно, самое такое примечательное событие – это голубой Ургант. О нем много говорили до праздников. Случился он накануне 31-го, то есть 30-го числа. Ургант собрал героев интернета, рожденных в 90-е годы, и предложил им перепеть хиты 90-х. Не только перепеть, но там были и репризы, и шутки там типа Орла Зорова и Задорнова, которые тоже случились в 90-х. В общем, это довольно забавное зрелище, но потому что сейчас, когда телевидение перешло совсем на подножный корм, и вообще никаких экспериментов нет, эта программа, она заслуживает внимания. Действительно, вот атмосфера фальши чудовищной, вот этой фанерной фальши, которая царит на Огоньках, она была заявлена сразу, она очень узнаваема, она смешна и прочее, прочее. А вот когда речь зашла о конкретных исполнителях, то тут начались проблемы. Я даже говорю не о том, что кто кого узнает, это не те люди, которых все знают лицо, даже, я думаю, молодые. Тем не менее, если говорить о том, что это явление культуры, а все-таки, надо признаться, нравится нам или не нравится это явление культуры с отборным матом, но тем не менее это так. Эти люди были очень закованы. Вот, например, есть такой Данила Поперечный, это блогер-миллионник, я его несколько раз слушала. Он забавный молодой человек, он легко собирает Ледовый дворец, а его последний стендап нелицеприятный длился 1,5 часа. И все у него получалось замечательно. А здесь ему нужно было прочитать старый монолог Задорнова, и вот он поплыл. Более того, границы пародии как-то не очень четко очерчены, потому что такой есть Ильич из группы Little Big, он исполнял «Коня», это песня группы Любэ, которую поет Расторгуев, такая очень патриотическая, так он с таким восторгом и так замечательно, очень трогательно исполнил, что уже непонятно было, что это такое. Но главное не это, а главное в том, что часть из этих людей, как, например, Монеточка, вот здесь она перепевала одну из песен группы «Альянс», а на следующий день она появилась в большом взрослом «Огоньке». И там она уже блистала со своей композицией, и мне показалось, что здесь ей нравится гораздо больше. Она была так одета, как Снегурочка на каких-то каруселях, и так вполне себе заняла место где-то, условно говоря, между Валерией и Зарой. Более того, вот этот же путь Монеточки, назовем его так, проделал и сам орган, который вел уже в качестве ведущего вот этот вот большой огонек. Так что вот это вот какое-то творческое такое двоемыслие, хотя я допускаю, что оно тоже входит в концепцию, но выглядит оно несколько странно. Но, что называется, не только голубым огоньком жив нынешний Новый год, было очень много, и помимо голубого огонька, и помимо господина Киселева было очень много забавного. Так, например, затанцевал Анатолий Вассерман. Он появился в клипе Ольги Бузовой, и нужно было видеть, с каким восторгом он принял участие в ее потанцовке. Бузова, там такой рефрен, все время тряси своими арбузами, танцуй под Бузову. И он таки тряс своими арбузами и танцевал под Бузову, что, конечно, не может никого не оставить равнодушным. На что я еще обратила внимание, ну, о больших огоньках, об этой застывшей вообще магме, и говорить-то нечего, это можно просто повторять то, что обычно мы говорим на Новый год, ничего не меняется. Кое-что меняется в сфере культурных героев. Вот, например, запели и затанцевали Скобеева с Поповым. И надо сказать, что вообще на канале «Россия» новогодний огонек был вполне тематическим, то есть очень политизированным. Там и Тереза Мэй появилась, эту роль исполнял Верник, и Трамп, это, конечно, всегда Юрий Стоянов. И вот частушки Скобеева с Поповым тоже были такие очень идейно выдержанные, они защищали державу разнообразных врагов. Обратила я внимание на то, что нигде не было Лаймы Вайкули, которая пела при всех режимах. И нужно сказать, что вот это вот всегда было стопроцентное попадание во вкус, в стиль, в яблочко. Лайма Вайкули всегда была хороша, а теперь она нынешнему режиму не угодила за высказывание о Крыме. С другой стороны, главной дивой новогодних торжеств стала Светлана Лобода, заслуженная артистка Украины. Насколько я помню, она тоже отказалась давать концерты в Крыму. Тем не менее, она шла первым номером. То есть порядок действий таков. Сначала звучит гимн, потом поздравление Путина, и сразу вслед за ним Светлана Лобода. Почему? Ее было много на всех каналах, почти так же много, как Баскова. Запела Навка. Навка тоже это новый культурный герой. Она и поет, и танцует, и в жюри заседает, и о Пушкине рассуждает. Так что праздничный эфир дает хоть какую-то пищу для размышлений. Так что поразмышляем. Праздники еще не кончились. Может быть, нам что-нибудь еще интересное покажут.
Спасибо. Я благодарю телеобозревателя «Новой газеты» Славу Тарощину. А теперь о фильме, который телезрителям не покажут. Хотя им о нем не раз рассказывали. Теперь его можно посмотреть на YouTube. Режиссер Алексей Красовский выложил свою нашумевшую комедию «Праздник» в открытый доступ. Ее посмотрели уже 400 тысяч человек.
Откуда у вас столько хлеба? Целая буханка. Так я не очень люблю хлеб.
До Нового года осталось всего ничего. Давайте забудем все наши обиды и сядем все вместе за стол.
Действие фильма происходит в течение одной ночи, 31 декабря 1941 года, во время блокады Ленинграда, в доме семьи Воскресенских. Глава семейства, микробиолог Георгий Воскресенский, актер Ян Цапник, выполняет важное партийное задание, по всей видимости, разрабатывает биологическое оружие. Семья получает спецпаёк и, несмотря на блокаду, живет на широкую ногу. На праздничном столе курица, баранки, шампанское – вдоволь хлеба и сала. Но Денис, сын Воскресенских, приводит голодную девушку Машу, которую встретил в бомбоубежище, а дочь Лиза – 47-летнего жениха по имени Виталий. Хозяевам приходится скрывать от гостей свое благополучие, их уютный мир трещит по швам. Против праздника была развернута широкая кампания в прокремлевских СМИ. Фильм задолго до премьеры объявили кощунственным. Телеведущий Дмитрий Киселев сравнил его с геббельсовской пропагандой. Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак назвал съемки «глумлением над историей народа». Одного из создателей праздника вызвали в прокуратуру Петербурга для пояснения обстоятельств производства фильма. Прокуратура требовала предоставить сценарий и видеоматериалы для изучения. На создателей фильма оказывали финансовое давление, а незавершенная рабочая копия картины была выкрадена и выложена в интернете. Алексей Красовский отказался получать прокатные удостоверения для праздника в Министерстве культуры. Это означает, что в России фильм нельзя будет показывать в широком прокате и по телевидению. Просмотр на YouTube бесплатный, но у зрителей, которым фильм понравился, есть возможность перевести деньги его авторам. Через несколько часов после онлайн-премьеры праздника Алексей Красовский рассказал мне о том, что происходит вокруг его фильма. Как вы считаете, эксперимент ваш удался? Вы довольны?
Мне кажется, не просто удался, а я счастлив. Это был вообще способ добраться до зрителей, во-первых, иметь с ним прямой контакт и быть абсолютно прямолинейным и откровенным.
Но это все-таки вынужденная мера. Вы надеялись на то, что прокат будет обычный в кинотеатрах. Почему это не получилось?
Началось главное и всевозможное там экономическое преследование нашей картины с двух сторон. По разделу экономические и коррупционные всякие составляющие. Хотя наша картина была снята за мой личный счет и за деньги оператора, тем не менее, почему-то они считали, что нужно возбудиться по этой статье. Второе был экстремизм, терроризм, и тоже предполагаю, что найдутся какие-то специалисты, которые, посмотрев фильм, непременно оскорбятся, обвинят нас по 282 статье. Плюс были всевозможные налоговые проверки и штрафы, которые не соответствуют никакой действительности. Словом, вся вот эта суета, развернувшаяся сразу после того, как я отказал депутатам и прочим нашим сословным людям в том, чтобы прекращать съемки, потому что фильм на тот момент уже был снят, привела к тому, что я отказался идти за прокатным сырением, потому что все эти признаки давали мне понять, что прокатное сырье нам никто не даст. Но, повторюсь, ничего страшного, мы вышли к людям, люди фильм увидели и убедились, что никакого преступления в этом нет.
Я вижу, что многие зрители, которые оставили комментарии на YouTube, просто вообще не понимают, почему ваш фильм вызвал такое возмущение. А вы сами понимаете?
Да, конечно, понимаю. Это одна из причин, почему мы это кино сняли сами за свой счет, потому что до этого все четыре попытки снять это кино с другими продюсерами проваливались. Люди понимали, что кино больше рассказывает о нашем дне, чем о прошлом. Просто и вот между тем временем блокадой Ленинграда и сегодняшним временем есть прямая связь, и чиновники, ну и прочие другие люди, безгранично обогатившиеся на несчастье других людей, продолжают жировать и жить припеваще, конечно, они будут оскорблены, и, конечно, они будут пытаться всеми правдами, а чаще неправдами запретить эту картину. Да, все понятно.
Но я думаю, что вы не могли предвидеть масштаб вот этой кампании, которая была развязана против вас с огромными там бесконечными телепередачами, с этими угрозами, уголовными делами и так далее. Это совершенно непредставимо было, я думаю, в начале.
Да не только в начале, вот и в конце этого процесса это представить тоже невозможно, потому что, мне кажется, подлость темы отличается от гениальности, а ее повороты совершенно невообразимые. Сегодня до меня донеслось известие о том, что вот мои их коллег, которые помогали нам записывать звук, выгнали из студии, закрыли им помещение. Им теперь нужно как-то срочно где-то искать новое пространство, переезжать с оборудованием. Это, в общем, достаточно такая неприятная мера, которая была вот уже не по мне, а как по касательной ударила по моим коллегам. Это омерзительно и очень подло.
А как ваши актеры и другие члены съемочной группы отреагировали на этот скандал? Все вас поддерживают или все-таки вот этим вашим противникам удалось добиться какого-то раскола или чего-нибудь подобного?
Я уже благодарил и продолжаю благодарить своих противников, что они нас сделали одной большой семьей, потому что если раньше люди, снявшие фильм, как правило, расходятся, и мы продолжаем там делать кино, там, озвучание, монтаж и все остальное уже часто без актеров, они приходят, уходят, но, в общем, видимся мы с ними редко, то сейчас мы созваниваемся, ну, практически каждый день, то с одним, то с другим, в общем, мы стали одной действительно большой коммунной такой цыганской семьей. Вот, за это действительно большое спасибо. Мы много друг о друге продолжаем узнавать.
Кто все это начал? Так я понимаю, что началось это в октябре после одной заметки, за которой стоит вот эта вот знаменитая разветвленная контора Евгения Пригожина.
По нашим разведданным, да, это произошло именно так. Есть специально нанятые люди, которые выдергивают время от времени новости, чтобы переориентировать человеческое внимание с действительно насущных проблем на что-то менее важное. Они делают из этого сенсацию. Топовые блогеры, ну или, скажем, продажные блогеры об этом с удовольствием пишут, поднимают шум. Люди слетаются, раздувают этот шум еще сильнее. И происходит вот эта волна возмущения. Тема поднимается в топ. Ну вот, в нашем случае это было вдвойне нелепо, потому что они даже не потрудились, как это называется, у вас факт-чек проделать, да? То есть не изучили вопрос абсолютно. Фильм был уже снят, а они в новостях писали о том, том, что съемка началась. То есть мы уже закончили, мы уже находились в постпродакшене, и остановить это все уже было не так просто. Ну вот они пытались и пытаются до сих пор.
Я слышал, что буквально перед вот этой онлайн-премьерой выкрали какую-то незаконченную копию этого фильма и выложили в сеть тоже. И вы считаете, что это сделали люди из центра «Э», да?
Ну, что мы успели узнать, они очень рассчитывали, видимо, что, украв эту копию, у меня есть догадки откуда, но, возможно, взломали компьютер или взяли, скопировали содержимое уже из какого-то рабочего стола. Это одна из самых-самых первых копий, с которой мы начали работать. Почему именно она, не последняя версия фильма, я не знаю, возможно, до нее не дотянулись, но хотели, чтобы... Я об этом, видимо, написал, потому что мне действительно было больно, неприятно, потому что это мой ребенок, ребенок голенький, раненый и еще не доделанный, не получивший образование, воспитание, вот, и всего, что должно произойти в момент постпродакшена. Они вывалили, опять же, через людей, опять же, повторю это слово, продажных, которые с удовольствием и совершенно бесстрашно написали, зная о том, что это копия с монтажного стола, прямо так написали, что, да, версия ворованная, мы ее посмотрели, мы на ней делаем отзыв. Вот. То есть эти люди подтвердили, собственно, то, о чем было в картине, что у людей, которые у нас сильно привилегированы, которых крышуют Федеральная служба безопасности или еще какие-то там силовые ведомства, им, возможно, и позволено все. Нарушать авторское право, лишать нас доходов и так далее. Видите, никто не возбуждает дело против этих людей. Они красуются, они делают репортажи, все эти репортажи собирают огромное количество просмотров, и более того, они с удовольствием нагнетают, дальше продолжают нагнетать ненависть, злобу и агрессию в отношении всего лишь людей, которые хотели высказать другое мнение в художественной форме. Вот что произошло.
Ну, не очень понятны их мотивы, ведь ясно, что такими действиями и вот этой травлей они привлекают внимание к вашему фильму и, в общем-то, делают ему бесплатную рекламу, так что его увидят люди, которые в жизни бы не посмотрели его без этой вот негативной рекламы. Неужели они не отдают себе отчет в этом?
Нет, не отдают, во-первых, потому что идиот, а во-вторых, потому что привыкли к нарушать и, в общем, чувствуют себя в этом смысле безнаказанно. Они идут по схеме. Схема достаточно известная, и, может, если вы следили за, например, событием с фильмом «Интервью» американским, когда корейские власти тоже предупредили, что если попытаются этот фильм выпустить в прокат, они его выкрадут. Они это сделали. Наши действуют примерно по той же схеме. Им кажется, что мы сняли фильм, мы должны как-то окупиться, и вот отчасти логика в этом есть. Если, например, хотя бы копия была надлежащего качества, не в таком, это я вам сейчас подсказываю, маршрут дальнейший, была бы хорошего качества, они могли бы выложить ее где-то у себя и тем самым отобрать у нас аудиторию. Тогда на мой канал, где лежит сейчас легально этот фильм, конечно, пришло бы меньше людей, и в этом случае, да, мы недополучили каких-то денег с просмотров, ну или с рекламы, которая встраивает YouTube.
То есть чисто коммерческий замысел, как бы ударить по кошельку, да?
Ну, отчасти, да, но, повторюсь, они до этого не проделали работу качественно и хорошо. Следовало, ну, уж воровать, так воровать по-настоящему. Это как раз ответ на вопрос, почему я не пришел за прокатным удостоверением. Я догадывался, что если они не смогут честным способом нам запретить это кино, они, скорее всего, просто украдут и выложат его. Что, в общем, видите, сейчас и подтвердилось. Но еще тем фактом, что, повторяю, не возбуждать никаких дел против людей, которые это распространяли.
А вот эти уголовные дела, о которых вы говорили в начале, они закрыты или они продолжаются, следствие ведется? Как вообще все это выглядит на сегодняшний день?
Мы не знаем. На звонки и общения с этими людьми я не отвечаю и не желаю этого делать, потому что я не вижу состава преступления. То, что какие-то люди его там себе придумали и не хотят расследовать настоящие уголовные дела, это наши теперь же проблемы, и надо хоть таким способом дать им об этом понять. Помогать им, поддержать их в уголовном преследовании себя или моих коллег я не хочу.
Алексей, я думаю, что вы за это время получили просто немало личных угроз в социальных сетях и так далее, да?
Да, но мне неинтересно об этом говорить, если честно. Это, как правило, либо несуществующие люди, либо люди, которые играют эти роли. Ну, то есть настоящих сумасшедших, которые готовы существовать. Я все-таки верю, что у нас в нашей стране не так много порядочных, добродушных и умеющих думать и делать выводы самостоятельно. Значит, значительно больше, что, кстати говоря, показалось на демонстрации картин. Никаких там таких сугубо там страшных людей не было.
Есть ли, на ваш взгляд, какие-то темы, какие-то сюжеты, какие-то исторические эпизоды, о которых нельзя говорить с юмором, о которых нельзя шутить, которые являются святыми и неприкосновенными? Ну вот как, так сказать, считают ваши оппоненты? Или смеяться можно надо всем?
Все зависит от такта, меры и дистанции. Понятно, что если трагедия случилась сегодня, на днях, то мгновенно шутить и пытаться высмеивать это сложно. Но не говорю невозможно. И не говорю, что это должно быть непременно целью. Что, вы знаете, появляется человек, который все хочет выстебать или высмеять. Но смех – это ведь часто защитная реакция от лицемерия. Свежие события трагедии в Магнитогорске, когда в новостях не так случайно уж вышло, перепутали порядок слов, и получилось, что Путин полетел туда не для того, чтобы помочь как-то разобраться в ситуации, ускорить процесс спасения, а потому что взрывную волну туда выкинуло. Люди заметили это и начали шутить. Стоит ли их за это наказывать, что они заметили просто оплошность? И в этой оплошности, кстати говоря, вот как раз и было нечаянное, повторяю, радость, нечаянное успокоение людей, потому что жить все время в депрессии, в страхе, в стрессе невозможно. Человек ищет выдох, ищет возможность утешения, спокойствия какого-то. И юмор – это одна из возможностей, одно из лекарств, чтобы пережить стресс и депрессию и агрессию уж тем более. Так что нет никаких таких запретов, сакральных тем быть не должно и не может. Мы должны стараться быть толерантными по отношению к людям, а уж тем более к людям, у которых есть чувство юмора, это редкое качество.
О своем фильме «Праздник» рассказывал режиссер Алексей Красовский. Выпуск программы «Итоги недели Радио Свобода» подошел к концу. Над ним работали продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.